Ларри и Пип трудятся вовсю. Обе девочки были в ужасе, особенно когда услышали про злосчастный носовой платок. Лицо у Дейзи пошло пятнами. Она вспомнила, как старательно вышивала «З» в уголке старенькой тряпочки. Кто мог предположить, что на свете существует человек по имени Зоя? Не отрываясь, они смотрели на бедную актрису. Бетти только что не плакала. Дейзи была уже почти готова выложить правду насчет носового платка и своей вышивки, но вовремя остановилась. На это следовало сначала получить разрешение Фати.
Мистер Гун был здесь и произвел в высшей степени отталкивающее впечатление,
заговорила миссис Томас.
Он устроил нам с Зоэ такой перекрестный допрос, что я чуть не потеряла сознание, и требовал предъявить всю темно-синюю одежду в доме. Один бог знает, для чего ему это понадобилось.
Девочки-то прекрасно знали, для чего. У Гуна был клок темно-синей ткани, наколотый Фати на гвоздь в качестве одной из фальшивых улик. И теперь он искал одежду с такой дырой на рукаве или спине, которая бы точно соответствовала его улике.
Еще он хотел знать, какие сигареты мы предпочитаем. И, по-моему, обрадовался, когда ему показали коробку Плеерса.
Сердце у Дейзи вдруг упало куда-то очень глубоко. Сходное ощущение испытала и Бетси. Именно окурки Плеерса Фати раскидал по веранде. Но действительно, разве можно было догадаться, что их глупые ключи сослужат такую добрую службу Гуну и помогут поддержать обвинение против Зои? Бетси смахнула слезу с ресниц. Она была испугана и подавлена. Она бросила на Дейзи взгляд, исполненный настоящего горя. Дейзи поняла, что Бетси хочет уйти. Ей и самой не терпелось покинуть этот дом. Дейзи тоже была напугана и очень расстроена. Все это должен был выслушать Фати. Именно он. Фати знал бы, как поступить. Девочки поднялись и стали торопливо прощаться.
«Мы вас сегодня еще увидим»,
с трудом проговорила Дейзи, глядя на Зои.
«Мы с друзьями собираемся в театр. Можно будет нам получить ваш автограф, если мы подождем у служебного входа после дневного спектакля?»
«Само собой разумеется», — сказала Зоя.
«Сколько вас?»
«Пятеро?
Ладно. Если хотите, я скажу остальным актерам. Они все тоже охотно дадут вам автографы.
Но не забудьте похлопать мне как следует».
«Ох, конечно, похлопаем! Обязательно похлопаем!»
Пылко заверила Бетси молоденькую актрису.
«Только, пожалуйста, не дайте себя арестовать!»
Зоя рассмеялась.
«Ха-ха-ха! Конечно, не дам! Я не совершала преступления, и бедняжка Бойзи тоже абсолютно ни при чем. Мне ни капельки не страшен этот отвратительный мистер Гун, так что не тревожьтесь».
Обе девочки, однако, тревожились. И еще как! Они буквально выскочили от миссис Томас, страстно мечтая лишь о том, чтобы скорее пробило 12, и можно было рассказать Фати все, что им пришлось выслушать. Пусть он делает выводы.
«На самом деле, мы неплохо справились с заданием», — сказала Дейзи, когда они добежали до дома Бетси и уселись в комнате для игр, чтобы обсудить положение. «Ужас в том, что выяснились вещи опасные и для других людей, да и для нас тоже. этот проклятый носовой платок. Бетти, я чувствую себя просто преступницей. Никогда в жизни не сделаю ничего подобного.
Без 10:12 появились Ларри и Пип, по виду весьма довольны жизнью. «Привет, девочки!» — весело воскликнул Пип. «Как дела? У нас все прошло замечательно!» Пип не преувеличивал. В хорошем темпе они доехали до театра, поставили велосипеды на стоянку и пошли к кассе. Касса оказалась закрытой. Вот невезение. «Давай походим тут немножко», — предложил Пип. «Понаблюдаем». Фати так и велел. «Если нас заметят, всегда можно будет объяснить, что мы приехали за билетами и ищем кого-нибудь, чтобы спросить насчет кассира». Ребята обошли вокруг театра, дергая по дороге ручки всех дверей подряд. Двери были заперты. Потом они двинулись на автостоянку позади театра. Там какой-то мужчина протирал мотоцикл. Ни Ларри, ни Пип его прежде никогда не видели. «Мировая машинка», — сказал Пип Ларри. Услышав чей-то голос, мужчина поднял голову. Это был человек средних лет, довольно плотного телосложения, с тонкими губами и недобрым выражением лица.
«Вы что тут делаете?»
«Понимаете, мы пришли купить билеты на дневное представление», — вежливо объяснил Ларри. «Но касса почему-то закрыта».
«Конечно, закрыта»,
— сухо проговорил мужчина, продолжая энергично полировать тряпкой сверкающее крыло мотоцикла.
«Билеты можно будет купить после полудня. С утра касса открыта только по субботам, когда зрителей больше обычного. А пока убирайтесь отсюда. Не люблю соглядатаев. После того, как нас в пятницу ограбили, я видеть не могу, когда кто-нибудь слоняется около моего театра».
«Вы, случайно, не директор?» — осведомился догадливый Ларри.
«Директор. Это обо мне написано в газете. Я тот самый человек, которого опоили и ограбили в прошлую пятницу. Мне бы только добраться до того, кто это сделал».
«А у вас есть какие-нибудь предположения насчет вора?»
«Никаких»,
— покачал головой директор.
«В то, что меня обокрал придурок Бойзи, я не верю ни на йоту. Ему никогда всего этого не проделать. Кроме того, он меня слишком боится. Зато помочь кому-нибудь ограбить сейф Бойзи вполне мог. Наверное, впустил вора внутрь, когда театр был абсолютно пуст».
Ребята разволновались получить такую информацию из первых рук. «В газете, кажется, писали, что Бойзи, ну, кот из пантомимы, принес вам чай, в который уже положили наркотик». В простодушие Ларри трудно было не поверить.
«Это правда, сэр?» «Он действительно принес мне чай»,
— ответил директор.
«Ему тоже хотелось поговорить про свои неприятности. Я был занят и только мельком глянул в его сторону, когда брал чашку. Но это точно был Бойзи. Он не снял костюма, я поэтому не мог ошибиться. Бойзи до того ленив, что даже переодеваться после спектакля не любит. Такие у него кретинские привычки. Мне говорили, что он и спит в кошачьей шкуре. Тут дело в том, что он слаб на голову. Он как младенец. И, конечно, сам кражу совершить не мог. Хотя, должно быть, какое-то касательство к ней имел. Его ведь легко убедить в чем угодно.
Значит, что же получается? Кто-то, видимо, вернулся в театр в тот вечер, и Бойзи открыл ему дверь. Этот кто-то бросил вам снотворное в чай, который, как обычно, понес наверх Бойзи, чтобы вы ничего не заподозрили. Ларри глядел на директора очень сочувственно. А потом, когда вы уснули, он же пробрался в вашу комнату, снял стеной зеркало, взял ключ оттуда, где вы его храните, открыл сейф и смылся еще до того, как вы проснулись.
Так оно, скорее всего, и было.
Директор выпрямился и приступил к полировке руля.
Но что еще хуже? Вор? Это должно быть один из актеров. Никто, кроме труппы, не знал всего того, что нужно было знать грабителю. Ну, к примеру, вор даже знал, что я не держу ключ от сейфа вместе с другими ключами, а храню его в потайном отделении бумажника. Кроме актеров, это никому не было известно. И еще. Лишь в этот раз я случайно не сдал в банк выручку за вторник. Банк не работал. Вся труппа видела, как я, чертыхаясь, возвращался с деньгами обратно в театр.
Ребята жадно впитывали в себя каждое слово. Кое-что из этого они, правда, уже знали, но в устах директора история звучала гораздо правдоподобнее и казалась куда более волнующей. Сам директор им не понравился, озлобленный, грубый. И они отлично поняли, что у такого человека должно быть было немало врагов, жаждущих отомстить ему за какие-нибудь пакости, которые он им сказал или сделал.
«Полиция, наверное, всерьез взялась за это дело».
Пип нашел тряпку и начал оттирать от грязи спицы колеса директорского мотоцикла.
«Что да, то да». Констебль, как бишь его, Гун, фактически прожил тут половину субботы и целое воскресенье. Допросил всех до единого. Дурачка Бойзи он напугал до такой степени, что тот, по-моему, даже не соображает, что говорит. Констебль орал на него, пока не довел до слез.
Скотина. Пробормотал себе под нос Пип. Директор услышал и удивленно поглядел на мальчика.
«Ну, это ты зря. Я бы так не сказал. Если деньги взял Бойзи, из него надо вытряхнуть признание любой ценой. Да и вообще, большого вреда ему от крика не будет. Порой даже нет другого способа вколотить хоть что-нибудь в его тупую башку. Только наорать!»
Мотоцикл был протерт на славу и сиял, как новенький шиллинг. Директор загнал его в сарай.
«С этим, слава богу, покончено!»
Он вытер руки о чистую тряпку.
«Вы меня извините, но я не могу вам сейчас продать билеты. Зайдите после 12. И свободно купите. По понедельникам в театре народу мало».
Ребята удалились в полном восторге от своей удачливости. Потрясающе!
Директор театра рассказал им про ограбление абсолютно все, вплоть до мельчайших подробностей. Теперь они знали столько же, сколько Гун, никак не меньше. История вырисовывалась впрямь загадочная. Кот из пантомимы действительно принес директору чай со снотворным. Это установлено. Если он не сам опустил в чашку порошок или таблетки, то наверняка должен был знать, кто это сделал. Получается, что он-то и отпер преступнику дверь театра. И, должно быть, даже стоял на стреме, пока вор снимал зеркало и доставал из сейфа выручку. Да, дела для Бойзи складывались неважно. Все говорило против него. Ларри и Пип очень хорошо представляли себе, как вопил и орал на кота Гун, пытаясь заставить его назвать имя грабителя. Уж Гуновы-то замашки они знали. «Сейчас без четверти 12. Пора возвращаться. Поехали». Ларри горел от нетерпения. «Скорей бы поделиться новостями с друзьями. Как там, интересно, получилось у девочек? Конечно, их работенка по сравнению с нашей чепуховая. Да и у Фати, не бог весть что, потолковать с Пипином и ничего больше». «Слушай, мне очень понравилось заниматься расследованием этой истории», — возбужденно говорил Ларри, когда они уже ехали через город. «А тебе?» «Нам, ясное дело, труднее приходится, чем Гуну и Пипину. Те что должны сделать? Пойти, кому им будет угодно, и допросить. Прекрасно знаю, что каждый обязан отвечать на вопросы полиции. Они имеют право войти в любой дом и шуровать там и обыскивать. А мы черта с два». «Да, нам нельзя», — огорченно согласился Пип. «Но знаешь, с другой стороны, мы можем выяснить что-нибудь такое, что люди не захотят рассказать Гуну».
«Смотри-ка, Гун, легок на помине».
«Да, это был он, хмурый и величественный Гун, верхом на велосипеде. Едва мальчики поравнялись с ним, он зашипел, как гусь».
«Где ваш толстяк? Скажите ему, если он еще хоть раз сегодня попадется мне на глаза, я пожалуюсь его родителям. Опять сует свой нос куда не надо. Где он?»
«Откуда мы знаем?»
Хором сказали Пип и Ларри и засмеялись. «А правда, что бы сейчас мог делать Фати?»
«Не знаете?» «Бьюсь об заклад, вам хорошо известно, где он укрылся. И ждет, пока снова можно будет выведать у Пипина какие-нибудь сведения. Он что себе думает? Что участвует в деле об ограблении? Как бы не так. Этим делом занимаюсь лично я. Передайте ему. Лично я».
С этими словами мистер Гун отчалил в нужном ему направлении, оставив Ларри Пипа мучиться от любопытства, что же, черт побери, делает сейчас Фати. Дополнительные новости и жирная физиономия. Утро у Фати выдалась напряженная. Он доехал до дома, где жил Гун, и, не слезая с велосипеда, заглянул в окно гостиной. В комнате был только Пипин.
«Отлично!»
Фати оставил свой велосипед перед домом и приказал Бастеру сторожить хозяйское имущество. Потом постучал пальцем в окошко комнаты, где сидел Пипин, вымучивая очередной отчет для Гуна. Пипин поднял глаза и улыбнулся. Отворив дверь, он завел мальчика в гостиную.
«Есть новости?»
— с порога спросил Фати.
«В общем, есть»,
— ответил Пипин.
«Получено заключение эксперта по поводу сейфа и зеркала. Я хочу сказать по поводу отпечатков пальцев на них. Так вот, отпечатков нет вообще».
«Не глупый вор нам попался», — вздохнул Фати.
«Выходит, значит, что кот из пантомимы к преступлению не причастен? Я так понимаю положение».
Пипин хотел было что-то сказать, но тут залаял Бастер, и оба они, Фати и Пипин, выглянули в окно. Мистер Гун в этот момент слезал с велосипеда, черный как туча. Бастер, заняв оборону посреди дорожки, ведущей от ворот к дому, иступленно лаял, как бы говоря:
«Вуф! Не войдешь! Вуф-вуф! Не войдешь! Вуф!»
«Уходи!»
— торопливо сказал Пипин.
«У меня есть для тебя еще кое-что, но сейчас не время, сам видишь».
Поскольку Бастер, судя по его позе, уже готовился сам напасть на Гуна, Фати пулей выскочил во двор и бросился к воротам. Еще миг, и корзинку с Бастером благополучно приторочили к велосипеду.
«Что ты делаешь в моем доме?»
— с места забушевал Гун.
«Я предупредил Пипина на твой счет, мистер Проныра и вынюхиватель. Из него тебе ничего не вытянуть. Пипин от происшествия в театре отстранен. Он ровным счетом ничего не знает. Но не сказал бы, даже если б знал. Пошел прочь! Видеть не могу твою жирную физиономию!»
«Не хамите, мистер Гун», — спокойно и с достоинством произнес Фати. Он не любил, чтобы его лицо именовали жирной физиономией.
«Ха-ха, не хамите!» «Я не хамлю! Я называю вещи своими именами!»
Нагло ухмыльнулся Гун, заводя велосипед в ворота.
«Я тебе серьезно говорю! Не желаю сегодня больше видеть твою жирную физиономию! Я человек занятой! Выполняю важную работу и требую, чтобы ты не путался у меня под ногами и не разнюхивал то, что тебя не касается!»
Он пошел к дому, радуясь, что Пипин слышал, как отчехвостили толстого мальчишку. Отчехвостили именно так, как мальчишка заслуживал. «Нет, вы подумайте, он, мистер Гун, уже вплотную подошел к раскрытию сложнейшего преступления. У него почти сошлись концы с концами, что, надо признать, бывает весьма редко. А Фредерик Алджернон Тротвилл-младший со своим хитрым носом намерен разрушить, разнести в куски все, что им создано. Будь он проклят, он и его жирная физиономия».
В сопровождении этих приятных мыслей мистер Гун ступил на порог собственного жилища и без промедления обрушил на голову Пипина кучу резких и грубых упреков.
Что касается Фати, которому кровь из носу надо было обменяться с Пипином еще несколькими словами, то он проехал по дороге метров 200, а потом, прислонив велосипед к дереву, спрятался позади ствола и стал ждать, пока Гун снова уедет из дому. Полицейский бросил велосипед прямо у дверей. Были основания надеяться, что он скоро уберется вон. Стоя за деревом, Фати размышлял о подлых словах Гуна насчет его лица. Гун считает, что у Фати жирная физиономия, да? Ладно, он ему покажет, что это такое в действительности. Фати сунул руку в карман и вытащил две прелестные, две совершенно новые, пухлые защечные подушечки. Положил каждую в рот между зубами и щекой, и лицо его мгновенно обрело ужасающий вид. Оно раздулось, распухло почти до невероятных размеров. Через несколько минут Гун, как и предполагалось, появился из ворот, сел на велосипед и не спеша покатил вдоль улицы. Выйдя из-за дерева, Фати встал у него на пути.
«Ты опять?»
Гун задохнулся от ярости.
«Ты...»
Тут он заметил огромные, нечеловечески раздутые щеки Фати. Он моргнул, потом посмотрел еще раз.
Фати рассмеялся, щеки его при этом чуть не лопнули.
Мистер Гун сошел на землю. Он не верил своим глазам. Фати же, напротив, мигом вскочил на велосипед и умчался. Он немного покатался взад-вперед по боковой улочке, дожидаясь, пока Гун отъедет на приличное расстояние. Потом вернулся к Пипину.
«Все в порядке»,
— помахал ему Пипин рукой из окна.
«Он отправился дать телеграмму. Потом поедет на автомобильную стоянку за театром, снова поглядит, что там и как. А после этого на ферму по поводу собаки, так что вернется не скоро».
Фати уже убрал свои подушечки и снова обрел нормальный вид. «Я задержу вас всего на несколько минут», — сказал он Пипину. «Я знаю, у вас страшно много работы. Я только хочу спросить, что вы еще выяснили».
«В чай действительно подсыпали снотворное. Безвредное, но действующее сильно и быстро. Следы его обнаружены в чашке. Таким образом, с этим теперь прояснилось».
«А больше ничего не удалось узнать? След денег не отыскался?»
«И не отыщется»,
— Пипин пожал плечами.
«В сейфе лежали только фунты, купюры по 10 шиллингов и серебро».
«Есть какие-нибудь идеи насчет вора?»
«Понимаешь, я видел записи Гуна. Среди них не глупая, по-моему, мысль, что мотив преступления, вернее всего, чье-то желание насолить директору театра. Если это ход верный, то вором в труппе, ей-богу, мог стать почти каждый»,
— проговорил Пипин.
«Мистер Гун, как тебе известно, не собирался меня ни во что посвящать. Но он неимоверно гордится тем, что почти раскрыл тайну, и потому дал мне почитать свои записи. При этом подчеркнул, что такому неумехе, как я, полезно будет увидеть работу настоящего специалиста над трудным делом».
Фати усмехнулся. «Да. Что-нибудь в этом роде он и должен был произнести.
А что, по-вашему, действительно у всей труппы есть зуб на директора?»
Мистер Гун долго говорил с ним и, кажется, кое-что понял,
— отвечал Пиппин.
«Взять хотя бы мисс Зоэ Маркхэм. Она поссорилась с директором утром в пятницу и была уволена. А Люси Уайт попросила судить ей небольшую сумму денег. У девушки заболела мать. И что же? Он накричал на нее и отказал. Это еще далеко не все. Питер Уэттинг и Уильям Ор предложили ему поставить на сцене театра несколько настоящих, серьезных пьес взамен всей этой его комической ерунды. Директор их грубо высмеял. Сказал, что сами они только для примитивных скетчей годятся. Сказал еще, что люди третьего сорта должны быть вполне довольны участием в третьесортных спектаклях.
«Держу пари, они страшно разозлились», — воскликнул Фати.
«Естественно. Думаю, даже пришли в ярость», — продолжал Пиппин. «Дело почти дошло до рукоприкладства. Они пригрозили директору, что изобьют его, если он еще когда-нибудь назовет их людьми третьего сорта. На самом-то деле они хорошие актеры, особенно Уильям Ор».
«Продолжайте, пожалуйста», — попросил Фати. «Очень интересно. Кто еще имел причины сильно не любить директора?»
«Джон Джеймс». Обратился к нему с просьбой о прибавке к жалованию. Директор пообещал прибавку через полгода. А когда прошло 6 месяцев, и актер напомнил про обещание, директор заявил, что ничего не обещал. И даже разговора, дескать, не было.
«Ха-ха-ха-ха! Симпатичный парень этот директор, как я погляжу!»
Засмеялся Фати.
«Всегда готов сделать добро ближнему. Странный, честное слово, способ работать с труппой. Да они все как один должны его ненавидеть».
«Они все его и ненавидят»,
— откликнулся Пиппин.
«Даже бедняжка Бойзи, кот из пантомимы, и тот питает к нему отвращение. Но погоди, я не всех перечислил. Существует еще Элик Грант. Мистер Грант захотел сыграть несколько ролей в другом театре. Конечно, в такие дни, когда он не занят в этом. Директор ему запретил. Был, по всей вероятности, крупный скандал. Словом, ты видишь, сколько народу с наслаждением отомстили бы директору за безобразное отношение к себе».
Когда Пиппин кончил, Фати несколько минут молчал, обмозговывая услышанное. Потом поинтересовался.
«А как с их алиби?» «Все подтвердилось», —
развел руками Пиппин.
«Пожалуй, нет полной ясности, только Зоэ Маркхэм. В тот вечер она отправилась к сестре, но потом куда-то вышла ненадолго. И никто в доме не заметил, когда вернулась. По словам самой Зои, возвратившись, она прямо поднялась к себе в комнату. Вот это и еще буква «З» на носовом платке, валявшемся на веранде, позволяют Гуну считать мисс Маркхэм и Бойзи главными подозреваемыми по делу».
Мало было радости услышать последнюю фразу. Пиппин тем временем склонился над своими бумагами.
«Вот, в сущности, и все, чем я располагаю на сегодня», —
проговорил он, не поднимая головы.
«Смотри, не выдавай меня. А сейчас ступай к друзьям. И не забудь сообщить, если в тайне от Гуна разведаешь что-нибудь интересное. В данный момент у меня нет, ну просто ничего любопытного», — раздумчиво произнес Фати. «За исключением того, что мистер Гун, я полагаю, порядочно устал от вчерашней дневной прогулки».
Резким движением Пиппин поднял голову.
«Прогулки? Это когда он выслеживал какого-то рыжего иностранца? Не хочешь же ты сказать, что иностранцем был ты?» «Нет, просто я подумал», — улыбнулся Фати, «что мистер Гун тоже мог кого-то встретить с поездом в 3:30. А вообще-то, вам бы давно надо было заметить, что он слишком уж подозрительно относится к рыжеволосым. Разве я не прав, Пиппин?» После этих слов Фати покинул гостиную мистера Гуна и, насвистывая, пошел к велосипеду, продолжая, однако, размышлять кое над чем. Дело в том, что ему в голову пришла довольно оригинальная идея. Он сунул в рот свои защечные подушечки и поехал на почту. Гун, вероятно, был еще там. Фати не ошибся. И в ту минуту, когда Гун выходил из здания, юный сыщик бочком проскользнул в ближайшую телефонную будку. Полицейский увидел, что ему кто-то машет из будки, и остановился. В следующую секунду он узнал Фати и со страхом воззрился на его радостную физиономию, раздутую столь же устрашающим образом, как и при их предыдущем свидании. Фати продолжал кивать и дружелюбно улыбаться. Гун повернулся и прошел мимо, сильно, впрочем, озадаченный. «Какой же подонок!
Лицо у него, однако, еще толще, чем полчаса назад. Сам надуть себе щеки, как надувают воздушный шар, он не мог. Он же улыбался.
Должно быть, у него какая-то болезнь.
Не заразная ли?» Фати тем временем взлетел в седло и кратчайшим путем примчался на автостоянку позади театра. Велосипед он прислонил к стене гаража и наклонился над ним, как будто что-то ища или рассматривая. Минуты через две на стоянку неторопливо вплыл Гун и, спешившись, повел велосипед к гаражу, собираясь, видимо, поставить его внутрь. По дороге краем глаза он заметил какого-то мальчишку, но не обратил на него внимания, пока тот не повернулся и не явил ему еще более грандиозное зрелище, чем прежде. Свое лицо, уже не просто опухшее, но достигшее фантастических размеров.
Гун оторопел. Шагнув вперед, он всмотрелся в мальчика.
«У тебя что, зубы болят? А еще обижаешься на жирную физиономию?»
Полицейский исчез в дверях театра,
а Фати поехал на ферму. Минут 10 он прождал, сидя на велосипеде за углом какого-то строения, а когда увидел Гуна, подпустил его поближе и неожиданно выехал из-за угла. Мистер Гун смог еще раз насладиться дивным видом смеющейся полной луны, в которую превратилось лицо хохочущего Фати.
«Пошел прочь!» — взревел Гун. «Ты меня преследуешь, и это твоя жирная физиономия! Видеть не могу! Пойди покажись зубному врачу! Думаешь, это очень остроумно — таскаться за мной с такой кошмарной мордой?»
«Но, мистер Гун, по-моему, это вы меня преследуете», — запротестовал Фати. «Я иду к телефонной будке, и вы туда же. Еду на стоянку, и вы за мной. Заворачиваю на минутку на ферму, а вы уже тут как тут. Зачем вы преследуете меня, мистер Гун? Вы думаете, это я ограбил сейф в театре?»
Ничего не понимая, мистер Гун со злобой рассматривал Фати.
«Нет, подделать такую рожу нельзя. Но как это может быть, чтобы человеческое лицо внезапно, ни с того ни с сего, приобрело такие размеры? Ей-богу, оно увеличилось вдвое, не меньше». Он отказался от мысли заехать на ферму, пока тут шныряет этот маленький стервец со своей луноподобной физиономией. Признав поражение, мистер Гун отправился назад, в город.
«Гаденыш!»
С ненавистью цедил он себе под нос.
«Настоящий гаденыш! С ним и говорить-то не надо. Ладно, он пока не знает, как я здорово разобрался с делом о краже. Вот будет удар для него, когда станет известно, что все раскрыто. Виновники взяты под стражу, а инспектор выразил мне свою благодарность. Разрази его гром вместе с его жирной физиономией!»
Фати поглядел на часы. Время близилось к 12, и пора было возвращаться к ребятам. Удалось ли им раздобыть хоть что-то ценное? Это его теперь заботило в первую очередь. В назначенное время он подъехал к дому Пипа. Все четверо были на месте и ждали его появления. Бетси замахала рукой из окна.
«Давай быстрей, Фати! У нас уйма новостей! Мы думали, ты уже никогда не вернешься!»
На спектакле и после него. Ребята сидели в большой комнате у Пипа. На столике перед ними стояла ваза с шоколадными конфетами. Конфеты притащил Ларри.
«Впечатление такое, что каждому есть в чем отчитаться». Фати с гордостью оглядел своих сподвижников. «Сначала пусть рассказывают девочки. Что у вас, Дейзи и Бетси?»
По очереди, дополняя и уточняя друг друга, девочки изложили историю своего визита к
миссис Томас.
«Такая удача нам выпала! Познакомились с самой Зоей!»
— восклицала Дейзи.
«Она очень хорошая. Она просто чудесная. И, безусловно, Фати, она не способна на преступление».
«Да, но разве это не ужас? С платком и буквой «З» на нем?»
Почти простонала Бетси.
«И знаешь, Фати, еще одна жуткая вещь. Зоя курит те самые сигареты, окурки от которых мы разбросали по веранде».
«Но тут дело несложное», — сказал Фати. «Гун выяснит, что эти сигареты курит куча народу, чуть ли не все, и успокоится. А вот с платком хуже. И какого дьявола мы решили вышить на нем именно букву «З»? Я бы...»
«А ты не думаешь?»
— перебила мальчика Дейзи.
«Что нам надо открыть Гуну правду насчет того, что это мы положили платок на веранду? Ведь он может обвинить Зою в краже с помощью этого нашего несчастного ключа».
«Платок ровным счетом ни о чем не свидетельствует», — проговорил Фати, поразмыслив минуту-другую. «Предположим, он действительно принадлежал ей, но уронить-то его она могла за неделю до той пятницы. Не вижу, каким способом Гун сумеет доказать виновность Зои с помощью носового платка». «Фати прав на 100%», — заявил Ларри. «Мы во всем признаемся, когда дело будет закончено. Какой смысл открывать Гуну наши карты и лишаться возможности расследовать кражу?»
«Я не возражаю»,
— вздохнула Дейзи.
«Только никак не могу избавиться от чувства вины».
«Девочки отлично поработали», — подвел Фати итог дискуссии о платке. «Добыли массу неоценимых сведений. А вы, Ларри и Пип?» Ларри и Пип рассказали, как встретились с директором театра и как он раскрыл им всю историю с ограблением до мельчайших подробностей. Фати слушал, затаив дыхание.
«Ну, братцы, это невероятно! Операция проведена просто великолепно!»
— вскричал он, когда мальчики умолкли. «Больше нет никаких сомнений в том, что именно Бойзи принес директору чай со снотворным и этим самым полностью себя выдал. Неважно, украл он деньги сам или кому-то помог их украсть. Он, наверное, просто не понимал, что в остатках чая без труда обнаружат лекарства. Он же балда, безголовый. Вот об этом и не подумал. Или забыл».
«Да, а я забыла сказать тебе одну вещь, Фати», — спохватилась Дейзи. «Мы условились с Зоей, что сегодня днем после спектакля актеры дадут нам автографы. Так что с Бойзи мы тоже повидаемся».
«Блеск!»
Фати был восхищен.
«Вы все поработали потрясающе! Здорово! Я вас натренировал!»
За последнюю фразу он получил основательную взбучку. Но когда мир был восстановлен, Ларри спросил, чем ему самому удалось разжиться за минувшее утро. Фати передал ребятам свою беседу с Пипином.
«Надо же! У каждого актера в театре, у каждого, есть зуб против директора!» — говорил он с удивлением. «Директор этот, видно, просто зверь. Он ведет себя с людьми так, что его нельзя не ненавидеть. Одним словом, мотив преступления налицо». Бетси немедленно спросила, что такое мотив, убедительная причина для того, чтобы что-то совершить, — объяснил Фати. Поняла? У всех членов труппы были убедительные причины сделать директору какую-нибудь гадость. Другими словами, были мотивы для мести за его скотство. Знаете, это на редкость любопытная тайна, — с воодушевлением заговорил Ларри. 7 человек с равным успехом могли пойти на преступление. У всех у них есть поводы сильно не любить директора. У всех, кроме Бойзи и, может быть, Зои. Железные алиби. И мы даже не знаем, на ком остановиться. Но как раз Зоя, по-моему, совсем не тот человек, чтобы кого-нибудь ограбить. Даже такую злобную свинью, как их директор. Судя по рассказу девочек, она слишком хорошая и честная. «Я с тобой согласен, Ларри», — медленно кивнул головой Фати. «Тайна необычная. Из разряда «кто это мог сделать?»
«Что значит из разряда «кто это мог сделать?»»
— мгновенно вскинулась Бетси.
«Не понимаю».
«Господи!» Пип поднял глаза к потолку. «Бетси у нас совсем как дитя малое». «Кто это мог сделать?» «Так называют тайну, которая связана с криминалом. Чтобы раскрыть ее, надо доискаться, кто преступник, то есть кто это сделал».
«Усекла!»
«Каков будет наш следующий шаг?» Подчеркнуто важным видом обратился Фати к аудитории. «Ясно каков?» — отозвался Ларри. «Всей компанией идем в театр. Внимательно изучаем актеров во время представления. Потом берем у них автографы. К Бойзи приглядываемся еще больше, чем к остальным. А завтра снова займемся проверкой алиби», — закончил Фати. «Ларри и Дейзи выяснят у Мэри Эдамс все, что можно насчет Люси Уайт. Мы с Пипом, если сумеем, проверим алиби Питера Уэйтинга и Уильяма Ора. Еще надо придумать ход к Джону Джеймсу, который якобы весь вечер сидел в кино».
«А Элик Грант, тот, что давал концерт в Шипридже?» — вспомнила Дейзи.
«Да ну, его-то проверять уж совсем глупо», — проворчал Пип. «Его столько народу видела и слышала. Но в любом случае проверить Гранта — пара пустяков».
Зазвонили к обеду.
«О!» — сказал Пип. «Слышите? Мне надо пойти умыться. Во сколько мы встретимся? И где? Прямо у театра?» «У театра», — ответил Фати. «Без четверти три. Спектакль начинается ровно в 3. Салют!» Оказалось, что все они здорово проголодались, работая детективом, видимо, нагуливаешь аппетит. После еды Фати неплохо потрудился, аккуратно записал все сведения по делу, полученные из разных источников. Даже прочитать эти странички, и то было интересно. Фати прочел и крепко задумался. Столько подозреваемых, столько мотивов, столько алиби. Как, черт побери, сумеют они распутать этот клубок? Без четверти 3 все тайноискатели собрались у театра. В кассе сидел какой-то замурзанный мальчонка,
он и продал им билеты. Они вошли в зал и уселись. Места были взяты поближе к сцене, чтобы хорошенько разглядеть актеров. Сидели они, лучше и не придумаешь, во втором ряду в самой середине. Где-то негромко звучал рояль. Оркестра, понятное дело, не было. Для такого короткого представления он и не полагался. Занавес над сценой слегка шевелился от сквозняка, когда открывали дверь. Дети не сводили с него глаз, вернее, с роскошного заката, на нем изображенного. Представление началось минута в минуту. Ровно в три занавес пошел вверх. Публика застыла в ожидании. Играли две небольшие пьески и скетч-пантомиму о Дике Уитингтоне. В пьесках Бози не участвовал, он появился потом. Дети в зале закричали от восторга, глядя, как он идет, мягко переступая на четырех лапах в большой мохнатой шкуре, которую кое-кому из юных сыщиков уже довелось видеть в окне на веранде 3 дня назад. Он был невероятно забавен, махал детям лапой, точно так же, как в пятницу вечером. Прыгал, скакал, прижимался к ногам Зои Маркхэм. Зоя играла Дика Уитингтона и была очень хороша в этой роли. Словом, имел колоссальный успех. «Зоя играет на 5+, — говорил Ларри, не отрывая глаз от сцены.
«Да, но почему, когда главный герой мальчик, роли его всегда исполняют девушки?»
— недоумевала Дейзи, пока меняли декорации.
«Помните, в Аладдине роль Аладдина играла девушка?» «И принца в Золушке тоже!»
«Шш!» — сказала Бетси.
«Занавес поднимается! Как здорово, он опять здесь!» «Ой, смотри! У него шкура порвалась! У самого хвоста, видишь?»
Так оно действительно и было. Кот, по-видимому, это тоже знал и все время трогал дырку передней лапой.
«Мяу!»
— говорил он.
«Мяу!»
Совсем как настоящая кошка, страдающая от того, что ей поранили спинку.
«Хорошо бы он не разорвал шкуру до конца!»
— тревожилась Бетси.
«А то их кошмарный директор устроит ему тот еще скандал!» «Ой!» «Ну, разве он не прелесть? Смотри, притворяется, что ловит мышку. Мышка настоящая?»
«Заводная», — отвечала Дейзи. «Нет, пусть этот Бози нелепый, тупой, и с детства не вышел, и всякое такое, но играет он как умный. Второй раз смотрю, и он все больше мне нравится».
Фати придерживался того же мнения. Невозможно было представить себе, что такой великолепный актер одновременно такой недоумок, как о нем говорят. Ладно, он повидается с Бойзи, если удастся, конечно, и составит о нем собственное представление. Спектакль закончился. Занавес сначала опустился, потом поднялся, потом снова опустился, уже насовсем. Публика похлопала и разошлась по домам. Был 6 час. «Теперь быстро к служебному входу!» — дал команду Фати. Держа в руках книжечки для автографов, пятерка тайноискателей торопливо обогнула театр, почти бегом дошагала до служебного входа и остановилась у дверей. Надо было непременно застать всю труппу целиком. Ждали они минут пять, не больше. Потом вышла Зоя, еще в гриме, но уже переодевшаяся в юбку и блузку. Выглядела она теперь совсем по-другому.
«Заходите», — сказала Зоя. «Остальные скоро выйдут. Подождите внутри, а то на улице холодно».
Слегка нервничая, ребята в сопровождении Зои прошествовали по коридору и вошли в большое помещение, где два актера, обжигаясь, пили горячий чай. Это были Питер Уэйтинг и Уильям Ор. Один пожилой, с кислой физиономией, другой помоложе и на вид какой-то несчастный. Они уже не казались такими, как на сцене, где Питер играл вальяжного хозяина Дика, а Уильям — лихого капитана, звонко распевающего веселую песню о синем-синем море. Актеры поздоровались с гостями.
«Привет, ребятишки! Охотитесь за автографами? Что ж, мы польщены. Давайте ваши книжечки».
Они набросали по нескольку строк в каждой. Потом Зоя представила их Люси Уайт, высокой, худенькой девушке, по пьесе «Невесте Дика Уитингтона». Со сцены она казалась очень красивой. У нее были роскошные, золотистые кудри, рассыпанные по плечам. Дети ими от души восхищались. Теперь эти роскошные кудри лежали на столике у стены, и без парика Люси оказалась довольно неприметной, скромной шатенкой. В глазах ее ясно читались тревога и озабоченность. Она тоже что-то написала в книжечках. Потом вошел Джон Джеймс, рослый, дородный, с тяжелой походкой, очень подходящий для роли большого начальника.
«Всем привет!»
— воскликнул он.
«Неужели кому-то нужны наши автографы? Ну и ну! Замечательно! Это уже мировая слава!»
Он что-то нацарапал в книжечках. Фати завязал беседу с Уильямом и Питером. Ларри попытался заговорить с Джоном Джеймсом. Пип оглянулся вокруг. «Должен же существовать еще кто-то, кого можно попросить об автографе». Пип был прав. Такой человек нашелся. В эту самую минуту он как раз появился в комнате. Небольшого роста, щегольски одетый. Исполнитель роли матери Дика. Превосходно и очень естественно выглядевший на сцене. Живой, изящный, говорящий красивым и высоким женским голосом. И даже весьма искусно пропевший этим голосом две или три песенки. Пип подошел к нему.
«Пожалуйста, дайте нам ваш автограф. Знаете, мне страшно понравилась ваша игра. Я мог поклясться, что вы женщина, даже по голосу».
«Да, Элик сегодня в отличной форме», — дружелюбно улыбнулась Зоя. «Блестяще брал верхние ноты».
«Вы бы поглядели, как он изображает нас с Люси?»
«До того похоже, даже и не угадаешь, что это не мы». Все тут ему уши прожужжали, что он губит свой талант в нашем захолустье. Ему бы в Уэст-Энд.
«Он и сам так думает, правда, Элик?»
В тоне Джона Джеймса сквозила легкая насмешка.
«Жалко, директор другого мнения на сей счет.
Бога ради, не будем о нем говорить. даже упоминать. Он же у нас у всех вызывает омерзение, верно?»
Брезгливо поморщился Элик.
«Держите, детишки. Надеюсь, вам удастся разобрать мои каракули».
Он протянул юным сыщикам 5 книжек. Фатя открыл свою и увидел нечто, выведенное самым небрежным и неразборчивым почерком в мире. На какой-то миг он сумел понять 2 слова «Элик Грант», но только на миг. Зоя рассмеялась.
«Ха-ха-ха-ха! Элик всегда так. Никто не в силах прочитать то, что он пишет. Я ему говорю, можешь написать рядом горячий картофель и мятный крем, и никто не заметит разницы. Интересно, Элик, а мама умеет читать твои письма?»
«Не умеет. Она ждет, пока я приеду, и тогда заставляет меня читать их вслух. А я не могу».
Все расхохотались.
«Ладно, я пошел».
Элик обернул желтый шарф вокруг шеи.
«До завтра. И смотрите, чтобы никто из вас ночью не стукнул директора по голове».
Кот из пантомимы приглашает на чай. Детям показалось, что пора уходить. Фатя первым почувствовал, что они злоупотребляют гостеприимством Зои и ее товарищей. Но потом чуть не хлопнул себя по лбу.
«А кот из пантомимы? Он нам не давал автографа. Где он?»
«Скорее всего, моет сцену», — ответила Зоя. «Это одна из его обязанностей. Но он все равно ничего не написал бы в ваши альбомы. Бедный Бойзи не умеет писать».
«Не умеет писать?»
— изумленно повторила Бетси.
«Правда? А я думала, он уже взрослый».
«Да, ему 24 года», — грустно подтвердила Зоя. «Но он как 6-летний ребенок, и читать-то едва-едва научился. Но Бозе очень славный, даю вам слово. Я сейчас его приведу».
Она не успела сделать даже шага, как в дверях возник кот из пантомимы. Он шел на задних лапах, то есть на ногах, откинув на спину кошачью голову, похожую теперь просто на нелепый капюшон. Большая голова, маленькие глазки, слишком близко посаженные друг к другу, выпирающие вперед, как у кролика, зубы и выражение сильного испуга на лице. Он подошел к Зое и вложил свою руку в ее, совсем как маленький.
«Зоя!» — промолвил он. «Зоя должна помочь Бойзи».
«А что случилось, Бойзи?»
Зоя говорила с ним точно с ребенком.
«Скажи, Зоя».
«Посмотри».
Бойзи горестно вздохнул и повернулся к девушке спиной. Все увидели большую прореху в кошачьей шкуре у самого хвоста. Она сделалась еще больше с той минуты, когда ее заметила Бетси.
«И здесь, посмотри!»
Бози показал лапой на дырку спереди, в середине живота.
«Зоя может это зашить для Бози».
«Конечно, зашью, Бойзи. Не беспокойся», —
ласково промолвила Зоя, и кот снова вложил свою руку ей в ладони и улыбнулся, глядя на девушку снизу вверх. Он едва доходил ей до плеча.
«Ты толстеешь, Бойзи!» — добродушно пожурила его Зоя. «Ешь слишком много, вот и рвется твой кошачий костюм».
Бойзи, только теперь заметив детей, улыбнулся им с такой же искренней радостью.
«Дети!»
— сказал он, указывая на них лапой.
«Почему здесь дети?»
«Они пришли навестить нас», — объяснила Зоя. «Он не понял бы, о чем речь, если бы я сказала, что вам нужны автографы», — прошептала она на ухо Фати. Питер Уэттинг и Уильям Мор, оба высокие, поджарые, попрощались и удалились. За ними ушла и Люси Уайт, оставив свой золотокудрый парик на столике. Бойзи нацепил его и принялся бегать по комнате, смеясь, подпрыгивая и гримасничая. Вид у него при этом был, прямо скажем, страхолюдный.
«Видите, он совсем как шестилетний», — повторила Зоя. «Но он простодушен и добр, и делает для нас все, что умеет. У него талантливые руки, он отлично режет по дереву. Поглядите, эти фигурки Бози вырезал специально для меня». Она поставила на стол несколько деревянных зверушек, и вправду очень забавных и милых. Бози, все еще в золотом парике, подошел и остановился рядом, жмурясь от удовольствия.
«Бози, они прекрасны!»
— провозгласила Бетси, исполнившись восхищения.
«Как тебе удается вырезать такие замечательные фигурки?» «О, посмотрите на этого маленького барашка! Лучше просто не бывает!»
Бози внезапно выскочил из комнаты, но почти тут же вернулся, неся в руке еще одного барашка, очень похожего на первого, того, что так похвалила Бетси, и поставил фигурку девочке на ладонь. Он глуповато улыбался, но маленькие его глазки были полны слез.
«Возьми», — сказал он. «Ты мне нравишься!»
Подняв голову, Бетти пристально посмотрела на Бойзи. Она не видела ни уродливого лица, ни слишком близко посаженных глаз, ни рта с выпирающими вперед зубами. Она видела только душевную доброту, встающую за дурной внешностью. Доброту, смешанную с испугом перед людской грубостью и злобой. Он вдруг показался ей ребенком, младше ее и меньше ростом, и она порывисто обняла его.
«Ага, видишь, как довольна девочка!» —
обрадовалась Зоя.
«Очень хорошо, что ты подарил ей барашка!»
Она обернулась к остальным.
«Бози всегда такой. Последнюю рубашку готов снять. Его нельзя не любить, как вам кажется?»
«Нельзя», — ответили ребята. И это была правда. Бози обладал очень точным чувством смешного. Еще и за это его просто невозможно было не любить.
«Видеть не могу, когда к Бози плохо относятся», продолжала Зоя. «Иногда директор обижает его, и я тогда прихожу просто в бешенство. Как в прошлую пятницу. Да, Бойзи?»
Лицо Бойзи стало печальным. Он кивнул. «Ты не должна уходить»,
— сказал он Зое и прикоснулся к ее плечу.
«Не должна покидать Бойзи».
«Он вспомнил, что в пятницу директор пообещал меня уволить», — объяснила Зоя. «Боится, что я уеду. Но я не собираюсь никуда уезжать». На самом деле директор вовсе не хочет со мной расставаться. Хотя мне бы очень не мешало передохнуть. Он уже сегодня днем отказался от своих слов. Вообще-то он скверный человек. Его все не любят.
«Знаете, нам действительно пора идти», — проговорил Фати. «Вы тоже пойдете, Зоя? Можно нам так называть вас?»
«Разумеется. Но я еще останусь. Надо зашить костюм Бойзи. А потом мы с ним выпьем чаю». «Слушай, Бойзи, а не пригласить ли нам этих симпатичных ребят на чай?»
Бойзи невероятно взволновался. Он погладил руку Зои, а потом схватил за руку Бетси. «Бойзи приготовит чай», — объявил он. «А вы садитесь».
«Бойзи, снял бы ты кошачью шкуру?» — попросила Зоя. «Тебе станет жарко, да и порвешь ее еще больше».
Но Бойзи уже ничего не слышал, ни на что не реагировал. Он выбежал в какой-то закуток вроде чулана. Оттуда стало слышно, как в чайник наливают воду. «Мы с удовольствием останемся».
Зоя казалась Фати одним из лучших созданий человеческого рода, виденных им в жизни.
«Если только не обременим вас. Может, мне выскочить и купить булочек?»
«Прекрасная идея!»
— весело улыбнулась Зоя.
«Где мой кошелек? Я дам вам деньги».
«Денег у меня полно»,
— поспешно возразил Фати.
«Я мигом. Ларри, пошли».
Фати и Ларри исчезли. Бойзи, не отрываясь, следил за чайником, который обещал вскоре закипеть. К тому моменту, когда он засвистел и Бойзи выключил газ, мальчики вернулись с целым ворохом шоколадных пирожных, имбирных пряников и булочек с джемом.
«В чулане, там, где Бойзи, есть тарелка», — сказала Зоя.
«Вот это да! Настоящий праздник!»
Фати отправился в чулан. Он с интересом смотрел, как Бойзи готовит чай. Паренек в кошачьей шкуре сначала согрел чайничек для заварки, налив туда кипятку. Потом вылил воду и обернулся.
«Зоя, сколько ложек надо сегодня для заварки?»
«Ну, четырех-то уж наверняка хватит», — сказала Зоя и добавила, обращаясь к Фати. «Посчитай ложки, пожалуйста, а то он у нас неважный математик».
«Я умею считать до четырех»,
— возмутился Бойзи, но спутал и все-таки насыпал пять.
Потом он заварил чай и накрыл чайничек крышкой.
«Ты каждый вечер готовишь чай?» — спросил Фати, и Бойзи кивнул.
«Он очень хорошо это делает», — похвалила паренька Зоя.
Тот принес заварочный чайник и водрузил его на стол.
«Каждый вечер, как только закончится спектакль, Бойзи берется за работу. И мы всей труппой пьем приготовленный им чай. Попозже он заваривает чай для директора. Да, Бойзи?» К испугу и огорчению ребят кот из пантомимы разразился слезами.
«Я не готовил ему чай! Не готовил!»
Плача, повторял бедолага. Он вспомнил про пятницу.
Зоя нежно погладила Бози по плечу, желая утешить.
Этот полицейский не дает ему покоя. Все хочет заставить признаться, что он, как обычно, отнес директору чай в тот вечер. А Бози стоит на своем и твердит, что не относил. Хотя сам директор безоговорочно заявил, что взял чашку с чаем у него из рук. Наверное, у Бози в голове все смешалось, и он забыл, что делал и чего не делал.
«Расскажи, Бози, как все это происходило?» Фати был крайне возбужден. Шутка сказать, столько дополнительных сведений, и опять прямо из первых рук. «А нас не опасайся. Мы твои друзья. Мы верим, что ко всему случившемуся в пятницу ты отношения не имеешь».
«Не имею? Правда?» Бози повернулся к Зое.
«Вы тогда все ушли. И ты не осталась, Бози, как сегодня». «Я был в кошачьей шкуре. Ее очень трудно снимать самому. Ты знаешь, что это так. И я пошел в комнату, где камин».
«Имеется в виду комната за верандой», — объяснила Зоя. «Там стоит электрический камин. Он любит сидеть около него».
«И я увидел тебя».
«Ой, и тебя,
и тебя».
Бози удивленно глядел на мальчиков, по очереди тыча в каждого лапой. Поначалу он, видимо, узнал только Фати.
«А вас не видел».
Он повел лапой в сторону Бетси и Дейзи, сидевших рядом.
«Ты раньше этого не говорил».
Пораженная Зоя не сводила с Бози недоверчивый глаз.
«Нехорошо так поступать, малыш. Ты не видел этих детей».
«Видел. Они заглянули в окно. Я смотрел на них. Они меня испугались. Потом они заглянули еще раз, и я помахал им лапой, чтобы они не боялись, потому что они хорошие».
Ребята переглянулись. Все пятеро знали, что Бози не лжет. Он действительно видел их в минувшую пятницу. Он действительно помахал им.
«Ты рассказывал об этом констеблю?» — внезапно спросил Фати.
Бози покачал головой.
«Нет, Бози тогда не помнил. Сейчас вспоминает». «А что ты делал после того, как дети ушли?» —
мягко проговорил Фати.
«Я готовил чай».
Бози нахмурил лоб, стараясь сосредоточиться.
«Себе и директору».
«Ты сначала пил сам или сначала отнес наверх?»
«Мой чай был горячий, очень горячий, слишком горячий. Я порепетировал немножко, пока он не остыл, и выпил. А потом, должно быть, ты налил чая в чашку и понес директору, — настаивал Фати.
Бози заморгал. На лице у него появилось такое выражение, словно он мучительно пытается что-то отыскать в памяти.
«Нет», — твердо произнес он наконец. «Нет, нет, нет, я не относил, не относил, не относил. Я устал, я лег на коврик и заснул. Я не относил чай наверх. Не заставляйте меня говорить, что относил. Я не делал этого, не делал, не делал».
Наступило долгое молчание. Никто не знал, что сказать, как реагировать. Фати заговорил первым.
«Давайте все съедим по булочке. Бери, Бози, тебе самое лучшее, в ней больше всего джему. И выкини с головы ту пятницу, забудь про нее».
Проверка алиби. В тот вечер ни о чае, ни о директоре никто больше и не заикался. Ясно же было, что вернуться к этому предмету значит ввергнуть Бойзи в отчаяние и слезы. Фати терялся в догадках. Все-таки, вероятно, это Бойзи принес чай наверх. Директор прямо сказал, что парень был в кошачьей шкуре. Какая тут, возможно, ошибка? Но тогда с какой целью Бойзи это отрицает? Пытается кого-то вывести из-под удара? И действует по-детски глупо, как свойственно его натуре. Отрицает-то ведь он очевидную вещь. Можно ли спутать с кем-нибудь человека в обличье кота? Однако в этом случае кого он старается защитить? Зоэ? Да разве хоть кто-то способен заподозрить Зоэ в том, что она подсыпала снотворное в чашку и ограбила сейф? Никто! Кроме Гуна. Надо, не откладывая, выяснить, что удастся, про остальные алиби. Если у кого-то одного алиби будет не стопроцентным, и концы не совсем сойдутся с концами, значит, именно его Бойзи стремится вывести из-под удара. Фати пришел к выводу, что все алиби необходимо проверить никак не позже завтрашнего дня. Если он не сумеет вычислить настоящего преступника, то бедолага Бойзи будет арестован. И Зоэ тоже, потому что Гун уверен, что Зоэ и есть тот человек, которого упрямо защищает кот из пантомимы. Он ведь ее любит больше всех на свете. Странная это была вечеринка, но детям она понравилась. Ближе к концу откуда-то сверху прогремел раздраженный баритон.
«Что за шум внизу? Кто там?» «Зоэ, я слышу ваш голос».
Зоя подошла к двери и крикнула, глядя вверх. «Да, это я. Я осталась, чтобы заштопать костюм Бойзи. Он порвался. А еще у нас в гостях несколько ребятишек. Они пришли за автографами. Мы пьем чай. Дети, Бойзи и я.
Вы им скажите, чтобы они с Бойзи были поосторожнее. А то он им чего-нибудь подсыпет в чай.
Прокричал в ответ директор и ушел к себе в комнату, громко хлопнув дверью.
«Ха-ха, симпатяга, да?»
— усмехнулся Ларри.
«Мы с ним пообщались сегодня утром. Отвратный тип!»
«К сожалению, должна с тобой согласиться». Зоя опустила голову. «Ну, дорогие мои, вам пора. Вылезай из своей шкуры, Бойзи, если хочешь, чтобы ее починили». Ребята простились Зое и Бойзи, пожав обоим руки. Бойзи эта церемония доставила особое удовольствие. Он кланялся при каждом рукопожатии, кланялся и говорил:
«Огромная радость! Огромная радость!»
Пятеро юных сыщиков пошли за своими велосипедами, оставленными в гараже.
«Ну и ну! Уму непостижимо! Побывали внутри, всех повидали, да еще и пили чай с Зоей и Бойзи!»
Фати был возбужден и весел. «И услышали рассказ кота», — добавил Ларри, выводя велосипед наружу.
«Ты ему веришь, Фати?» «Как тебе сказать?» «Я понимаю, этого не могло быть, чтобы Бойзи не поднялся к директору».
Фати нервно потер лоб.
«Но, несмотря на все, я чувствую, он не лжет». «Никогда у меня в голове не было такой путаницы. То я думаю одно, то совсем другое».
«Честное слово, Зоя никого не грабила!»
Чуть не со слезами проговорила Бетси.
«Она для этого слишком добрая и благородная!»
«Я с тобой согласен»,
— повернулся к девочке Фати.
«Она не больше подходит для роли преступницы, чем ты. Вора надо искать в другом месте. Мы обязаны завтра во что бы то ни стало проверить оставшиеся алиби. Все до единого».
С проверок у них и началось следующее утро. Ларри и Дейзи ушли с визитом к Мэри Эдамс, дабы потолковать о кроткой Люси Уайт. Фати и Пип направили свои стопы к реке, надеясь отыскать кафе «Башенка» и разузнать, правду ли говорят Уильям Ор и Питер Уэттинг, будто вечер пятницы они провели именно там.
«Днем займемся Джоном Джеймсом и кинематографом», —
распорядился Фати.
«И Эликом Грантом тоже, если останется время. Нам надо шевелиться, потому что Гун, мне кажется, скоро начнет делать выводы и действовать. Если он еще хоть раз увидит этого бедного Бойзи, он окончательно доведет его до безумия».
Дейзи отыскала в шкафу незаконченное вышивание. Она точно знала, что этот чехол для диванной подушки ей никогда и не вышить полностью. Достала из шкатулки шелковые нитки подходящего цвета и все это положила в пакет.
«Пошли!»
— позвала девочка брата. «Нам надо поскорее разобраться с Люси Уайт.
Хотя по совести я уверена, что это напрасная трата времени — проверять ее алиби. На нее посмотришь, и сразу ясно — мухи не обидит».
Они вошли в подъезд дома, где жила Мэри Эдамс, и по парадной лестнице поднялись наверх. Ларри нашел кнопку звонка. Старая дама тут же отворила дверь.
«Боже! Кто бы мог подумать? Вот сюрприз!» — заговорила она обрадованно. «Мисс Дейзи и мастер Ларри! Дети, как давно я вас не видела! Вы уже совсем большие! Заходите же в комнату!»
Они оказались в маленькой гостиной. Мэри Эдамс взяла с камина коробку шоколадного печенья и протянула ребятишкам. Крохотная седая старушка, скрюченная ревматизмом, она все еще не оставляла шитье и вязание, все еще трудилась. Дейзи развернула пакет.
«Мэри, не могли бы вы вместо меня закончить эту наволочку? Я сама не успею, потому что мне надо еще вышить несколько носовых платков. Сколько вы с меня возьмете?»
«Ни одного пенни, мисс Дейзи», — сказала Мэри Эдамс, лучась улыбкой.
«Мне будет только приятно что-нибудь для вас сделать, особенно если наволочка предназначается вашей милой и доброй матушке. Благословенно будь ее золотое сердце. Я с удовольствием докончу чехол и сделаю это просто из любви к вашему семейству. Я ужасно, просто ужасно благодарна вам, Мэри», — сказала в ответ смущенная Дейзи. «Вы так добры. Я непременно принесу вам наших желтых нарциссов. Пусть только они расцветут. В этом году нарциссы почему-то сильно запаздывают».
«Возьмите еще печенье», —
Мэри снова поднесла детям коробку.
«Если бы вы знали, как я рада видеть вас обоих. Я была больна и долго не выходила. Такое счастье, когда тебя приходят навестить».
«Вы знаете Люси Уайт?» — спросил Ларри. «Мы у нее вчера днем взяли автограф. Она, кажется, ваша приятельница?»
«Да, славная Люси. На прошлой неделе, когда я была совсем плоха, она приходила сюда каждый вечер. У меня собралась уйма недовязанных вещей, и эта добрая девушка помогала мне до тех пор, пока мы с ней все не доделали».
«А в пятницу она тоже приходила?»
— осведомилась Дейзи.
«Что же это? Вы прямо совсем как мистер Гун. Он сюда являлся уже трижды и все расспрашивал про вечер пятницы», —
заволновалась Мэри.
«Да, Люси пришла примерно без четверти шесть. И мы сидели и вязали до половины десятого. А потом она ушла домой. Нет, в 9 часов мы, правда, послушали новости по радио. Она сделала нам по чашке какао с печеньем, и мы так хорошо с ней посидели».
«Пожалуй, это звучало убедительно».
«И Люси не оставляла вас ни на минуту до самой половины десятого?» — на всякий случай спросила Дейзи.
«Ни на секундочку! Она не выходила из комнаты!» —
с жаром произнесла старая дама.
«Мы сидели в креслах и вязали, вязали, вязали. А на следующий день Люси взяла все, что мы сделали за неделю,
и отнесла моим заказчицам. Она превосходный человек.
В дверь позвонили.
Я открою.
Дейзи встала. Она отворила, и глазам ее представился мистер Гун, багровый, от долгого подъема по крутой лестнице, ведущей к квартире мисс Эдамс. Он с подозрением глянул на Дейзи.
«А ты тут что делаешь? Суешь свой нос куда не следует?»
«Мы пришли попросить Мэри кое-что вышить»,
— оскорбленным тоном ответила Дейзи.
«Ну да»,
— недоверчиво фыркнул представитель полиции.
«Мэри Эдамс дома?»
«Я дома»,
— послышался голос мисс Эдамс. На сей раз он звучал весьма сердито.
«Это снова вы, мистер Гун? Мне больше нечего вам сообщить. Будьте добры, уйдите. Не отнимайте у меня попусту время».
«Я должен задать вам еще несколько вопросов».
Мистер Гун нахально вошел в гостиную.
«Теофилус Гун, еще в ту пору, когда вы были противным маленьким мальчишкой, вы всегда что-то пытались пронюхать»,
— заявила Мэри Эдамс дрожащим от негодования голосом. И дети услышали, как полицейский злобно фыркнул. Попрощавшись, они ушли, давясь от смеха. «Держу пари, Мэри не врет. Мальчишкой он тоже был дрянным», — сказал Ларри, пока они спускались по лестнице. «Ну что ж, Дейзи, все прошло легко и просто».
«Ты прав. А главное, есть полная ясность. Люси Уайт ни при чем. Хотела бы я теперь знать, что делается у ребят».
Бетси ждала их дома в обществе Бастера. Она хотела сопровождать Фати и Пипа, но Фати сказал «нет, пусть остается с Бастером». Он и Пип пошли вдоль реки, повторяя путь, пройденный, если верить их словам, Уильямом Ором и Питером Уэттингом. Они шли и шли, и дошли до дома с маленькой башенкой наверху. У входа в дом висела вывеска «Башенка. Кофе, сандвичи, закуска».
«Вот мы и на месте»,
— с удовлетворением заметил Фати.
«Все попробуем. Кофе, сандвичи, закуску. Я жутко голоден».
Они сели за уютный столик у окна, выходящего в сад, где цвела бледно-желтая примула. Подошла официантка, маленькая худенькая девушка, на вид 12-летняя, хотя на деле, вероятно, ей было гораздо больше.
«Два кофе», — попросил Фати. «И сандвичи, и какой-нибудь закуски».
Девушка засмеялась.
«Я принесу вам целый поднос закусок, а вы сами выберете».
Она вернулась с двумя чашечками дымящегося кофе, тарелкой, где лежали яйца, консервированное мясо и сандвичи с крес-салатом, а также с подносом, уставленным весьма аппетитными на вид закусками.
«Ба! Да мы с тобой выбрали самое подходящее место для проверки алиби!» — возликовал Фати с восторгом, оглядывая поднос. «Ты только посмотри!»
Мальчики съели сандвичи и перешли к закускам. Закуски были вкуснейшие.
«Слушай, давай возьмем еще!» — говорил Фати.
«Давай! Шли мы долго! Я, правда, зверски проголодался. Обед себе я, конечно, испорчу. Ну и плевать.
Зато какой это замечательный способ портить обед. Не способ, а наслаждение».
«Заплатить-то у тебя хватит?» — с тревогой спросил Ларри. «У меня денег», — кот наплакал.
«Денег полно!»
— Фати похлопал себя по карманам.
«Закончим с едой, начнем проверку алиби».
«Эге, Ларри, смотри, кто пришел!» Это был Гун собственной персоной. Вошел он так, как будто был здесь хозяином. А потом увидел Фати. Проверок много, закусок мало. Мистер Гун подступил к столику, за которым сидели мальчики.
«Куда не пойдешь?» — прошипел он.
«Всюду натыкаешься на вас, щенков!» «Здесь-то вы что делаете?»
«Подкрепляемся», — вежливо промолвил Фати. «А вы тоже зашли подкрепиться, мистер Гун?» «Увы, у нас почти ничего не осталось».
«Придержи язык!»
— рявкнул полицейский. В последнее время он почти перестал стесняться в выражениях.
«Но вы же задали мне вопрос», — возразил Фати. «Вы сказали...» «Я сам знаю, что я сказал. Я вами, поганцами, сыт по горло. Прихожу к мэри Эдамс, там уже двое ваших. Иду сюда, опять ваша компания. Держу пари, в любом другом месте мне придется снова любоваться вашими рожами. Куча мерзких вредителей, вот вы кто!»
«Признаться, нас тоже удивляет, что мы так часто встречаемся с вами, мистер Гун». Дружелюбный, даже уважительный тон Фати обычно приводил Гуна в выступление.
«Но для нас, поверьте, это истинное удовольствие».
Гун рассвирепел еще больше. Физиономия его приобрела темно-красный оттенок, еще более темный, чем всегда. Однако в этот момент в зале появилась официантка, и Гун, сдержавшись, начальственным басом пророкотал, обращаясь к ней.
«Ваша мать здесь? Мне надо перекинуться с ней парой слов».
«Она ушла, сэр», — ответила девушка. «Я здесь одна. Но мама скоро вернется. Дождитесь ее, если хотите».
«У меня нет времени ждать»,
— раздраженно ответствовал мистер Гун.
«Я слишком занят. Зайду завтра».
Он двинулся было к выходу, но вдруг остановился и обернулся к Фати. Ему неожиданно вспомнились чудовищно раздувшиеся щеки мальчика. Сейчас их и в помине не было.
«А что ты сделал со своими щеками?»
Гун подозрительно смотрел на Фати.
«Я?
А, да... «Вероятно, просто выдрал себе коренные зубы», — отвечал тот.
«Сейчас проверю. Ларри, ты не помнишь? Я их выдрал?»
сказал мистер Гун и удалился. Официантка расхохоталась.
«Ой, ну до чего вы занятный?» — проговорила она сквозь смех. «Правда занятный? А этот жуткий тип уже был здесь.
и задал нам с мамой, наверное, 1000 вопросов про 2 мужчин, которые приходили в прошлую пятницу.
Ну да, конечно. Фати мгновенно перехватил инициативу. Это должно быть актеры. Они любят гулять вдоль реки, особенно эти двое. Я взял у них автографы. А они и вправду были у вас в пятницу? Бьюсь об заклад, они пришли в восторг от ваших закусок.
Они точно были в пятницу.
Девушка говорила вполне уверенно.
Я знаю это, потому что в пятницу праздновали день моего рождения, и Питер Уэйтинг подарил мне книгу. В 7:30 я как раз слушала передачу по радио. Тут-то они и вошли в нашу закусочную.
В 7:30. Задумчиво повторил Фати. «А что дальше? Они съели все ваши закуски?»
«Ха-ха-ха! Бог с вами! Они вообще заказали только кофе с сэндвичами и подарили книжку. Замечательную! Я ее вам покажу, если хотите. А потом в 7:00 мы стали слушать радиотеатр. А потом испортился приемник».
«Да ну!» Фати огорчился. Он надеялся с помощью радио вычислить время. «А дальше?»
«Оказалось, что Питер Уэйтинг здорово разбирается в технике», продолжала девушка. «И он сказал, что попробует починить наш приемник. А мама сказала, если можно, почините до 8, а то в 8 будут передавать хороший концерт».
«И что же, к 8 починили?»
«Нет, до 8:30 не починили. Мама была ужасно расстроена. Но в 8:30 радио заработало, а Питеру и Уильяму уже пора было уходить. Они подозвали паромщика, сели на паром и поплыли на ту сторону».
«Все это было весьма и весьма интересно. И, вне всякого сомнения, доказывало, что ни Уильям Ор, ни Питер Уэйтинг физически не могли оказаться на месте преступления в тот промежуток времени, когда оно совершилось. Официанточка явно говорила правду. «Большое спасибо за вкусную еду. Сколько мы вам должны?» Фати решил, что всю возможную информацию они уже получили, и заторопился. Маленькая официанточка всплеснула руками.
«Да как же мне сосчитать, сколько вы съели? Я ведь не записывала. А сами вы не помните? Попадет мне от мамы, когда она узнает, что я не считала и не записывала».
«А надо было считать», — укоризненно покачал головой Фати. «Когда сам ешь, подсчитывать, сколько съел, знаете, трудновато. Ларри, по-моему, было так. Мы умяли по 6 закусок каждый, плюс сэндвичи и кофе. Правильно?»
Ларри подтвердил.
Фати расплатился и вручил девушке еще шиллинг, чтобы она купила себе какую-нибудь безделушку в честь праздника, бывшего в прошлую пятницу. Потом они с Ларри вышли на улицу, ощущая, что наелись, как говорится, под завязку. «Нам хватит времени дойти до кинотеатра и попытаться что-нибудь разузнать про Джона Джеймса», — решил Фати. «Боже праведный! Зачем я столько сожрал? У меня от сытости голова тупела».
Они вошли в небольшой вестибюль. Девица за столиком нарезала билеты.
«Доброе утро»,
— поздоровался Фати.
«Я хотел бы кое-что спросить у вас по поводу кинопрограммы прошлой недели».
прошлой неделе? Уж не собираетесь ли вы ее посмотреть? Припоздали чуть-чуть,
— хихикнула девица. «Видите ли, мы с другом поспорили». Фати фантазировал на ходу, а Ларик глядел на него с немым изумлением. «Друг утверждает, что на прошлой неделе у вас шел подросток. А я говорю... Генрих Пятый».
«Ха-ха-ха! Ничего подобного!»
Снисходительно усмехнулась девица.
«Не подросток, а переросток. Не Генрих Пятый, а Генрих Пятнадцатый».
Рассерженный Фати повернулся и вышел, и налетел на какого-то человека, поднимавшегося по ступенькам. Фати едва не упал, но успел за него схватиться. И тут же слух его резанул знакомый голос.
«Убери руки! Куда не сунешься, всюду эти сопляки! Здесь-то вам что понадобилось, хотел бы я знать!»
«Они пытались купить билеты на фильмы, которые показывали на прошлой неделе».
Со смехом отозвалась девица из вестибюля и добавила высокомерно.
«Наглость какая! Ну ничего, я их неплохо отбрила».
«И правильно»,
— сказал мистер Гун.
«Они заслуживают того, чтобы их отбрили. Шатаются везде, пристают с идиотскими вопросами».
Тут вдруг до него впервые дошло, что шатается Фати с той же целью, что и он сам. Проверяет алиби. Гун затрясся от злости.
«Суете ваши носы!»
Завел он. Но Фати и Ларри уже ушли. У них не возникло ни малейшего желания вступать в спор с мистером Гуном или той девицей.
«Нахалка!» — бурчал Фати, которого в любом разговоре не так-то легко было положить на лопатки.
«Боюсь, Гун узнает от нее гораздо больше, чем мы».
«Ты прав. С этим алиби пока что у нас прокол». Начал было Ларри, но внезапно смолк и силой ткнул Фати кулаком в бок.
«Слушай, я придумал. Надо спросить Китти, кухарку Пипа. Она ходит в кино каждую пятницу. Я сам слышал, она говорила это Бетси. И за 9 лет ни одной пятницы не пропустила». «Держу пари, что она пропустила именно прошлую пятницу. Первый раз за 9 лет».
Похоронным голосом отозвался Фати. Обида на девицу из кинотеатра явно еще не зажила.
«Ладно, в любом случае поговорить не мешает.
Слава богу, хоть в кухне у Пипа мы не наткнемся на Гуна», — ухмыльнулся Ларри. «Вперед!»
Китти встретила их лучезарной улыбкой. По большей части эта улыбка предназначалась Фати. Китти считала, что мастер Фредерик — один из умнейших людей в городе.
«Китти, можно нам попить водички?»
Приступил к беседе незаурядный ум.
«Зачем водички? Я дам вам лимонаду собственного производства», — засуетилась кухарка. «И что-нибудь перекусить».
При одном упоминании о еде Фати побледнел.
«Большое спасибо, я уже перекусил».
«Ну и что? Еще покушайте».
В мгновение ока на столе появились пирожки с мясом,
чрезвычайно привлекательный на вид. Фати тихонько застонал и отвернулся.
«Извините меня, Кити, они выглядят потрясающе, но я слишком сыт».
Возникла пауза, во время которой Кити наливала в стаканы лимонад.
«Вы были в кино на прошлой неделе?»
— спросил кухарку Ларри.
«Вы же любите кино, правда? И часто туда ходите?»
«За 9 лет ни одной программы не пропустила»,
— с гордостью призналась Кити.
«Конечно, в пятницу я ходила, как обычно». «Ох, картина была потрясающая!»
«А какая?»
«Я вошла, когда пробила 6, и шли новости. Потом была мультяшка, а с 6:30 и до конца программы показывали «Он так ее любил!»
«Ох, это было изумительно! Я вся обревелась!»
«Действительно, удачный вечер»,
— не без иронии заметил Фати.
«Много было знакомых?»
Кити задумалась.
«Нет, пожалуй, я никого и не видела. Я ведь, знаете, с головой ухожу в картину. Так было обидно, когда она прерывалась».
Фати насторожился.
«Что значит «прерывалась»?»
«Да вы знаете, о чем я говорю, мастер Фредерик»,
— сказала Кити.
«Кино — это же когда показывают много-много снимков, перестают показывать, и сразу пустой экран, и никакой картины. Наверное, что-то в самом фильме ломалось».
«Это было несколько раз?»
«Да, 4 раза!»
Кити вздохнула.
«Оказалось, без конца. И в самых неподходящих местах. В самых таких, когда душа замирает. Публика была сильно недовольна».
«Обидно».
Фати поднялся.
«Ну, Кити, мы пошли. Большущее спасибо за лимонад. В эту пятницу, надеюсь, с фильмом все будет в полном порядке».
«О, я тоже буду надеяться»,
— снова заулыбалась Кити.
«Он называется 3 разбитых сердца».
«Вот уж поплачете в волю»,
— пообещал Фати.
«И получите полное удовольствие. Жаль, я буду занят в этот вечер. Не смогу прийти и одолжить вам свой носовой платок».
«Ох, вы шутник!»
Кити была в полном восхищении от мастера Фредерика.
«Идем же, Ларри!»
Фати вытащил приятеля из кухни.
«Выяснилось кое-что небесполезное. Нам бы теперь отловить Джона Джеймса и узнать поточнее, заметил ли этот джентльмен, что лента рвалась во время сеанса. Чего он, если был там, не мог не заметить. И тогда его алиби можно будет считать проверенным».
«Принято», — сказал Ларри.
«Первоклассная была работа». «Но как нам отловить Джона Джеймса? Не можем же мы подойти к нему на улице и спросить: «Мистер Джонс, вы заметили, что фильм 4 раза прерывался, когда сидели в кино в прошлую пятницу?»
«Ха-ха-ха-ха, ясно, не можем», — улыбнулся Фати.
«Дьявол! Уже почти время обеда. Мы займемся Джеймсом попозже». «Ларри, а вообще-то
ты способен сейчас обедать?» «Я нет».
«И я нет. А ведь сегодня у нас жареная свинина в яблочном пюре». Вспомнил Ларри и застонал. «Какая потеря!»
«Не произноси при мне слов «жареная свинина!»»
Фати содрогнулся.
«Зачем мы столько сожрали?» «Теперь мама всполошится, почему я ничего не ем за обедом, и начнет мерить мне температуру или делать еще что-нибудь в том же роде».
«Так что насчет Джона Джеймса?» Вернулся Ларри к главной теме.
«Как нам его заполучить? Мы даже не знаем, где искать. В театре? Едва ли. Сегодня нет дневного спектакля». «Давай я из дому позвоню Зое. Вдруг она в курсе?» — предложил Фати. «И надо взять с собой Бетси. Иначе ей будет казаться, что ее все бросили».
«Договорились», — кивнул Ларри. «Увидимся после обеда».